Приветствую вас, друзья. В четверг был праздник Вознесения Иисуса Христа, и я прочту из Деяний апостолов, из первой главы, с 1 по 12 стих. Лука делает такое вступление, и делает это как принято, сперва обращаясь к адресату, который первый является читателем, или, может быть, это воображаемый адресат, не знаю, кто такой Феофил, да? Но вот, тем не менее, Лука, который уже написал Евангелие, Деяния, пишет как второй том, и потому он ссылается на Евангелие. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, обо всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: «Не все ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их, и когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И дальше написано, что они были в горнице вместе, и перечисляются эти имена, уже знакомые нам. И вот, знаете, есть определенная сложность для нас. Я когда-то уже говорил об этом. Есть определенная сложность в том, чтобы воспринимать правильно воскресение и вознесение Иисуса Христа. В том, чтобы нам не путать это, ну, с обычной смертью хорошего человека, да? Потому что хороший человек, допустим, он умирает, и дух его отделяется от тела, тело гниет где-то в земле, разлагается. Так происходит с каждым человеком. Мы когда-то узнаем это, может быть, на собственном опыте. А что произошло в момент воскресения Иисуса Христа? Понимаете, Его сейчас ведь нет с нами, да? И могила пуста, и радость учеников, радость апостолов, и наша с вами радость была, ну, беспредельна, безгранична. Христос воскрес. Но в чем разница? Мы иногда можем не чувствовать, не замечать вот этой разницы для нас сейчас. Ведь кажется, что Его точно так же нет с нами. Нет с нами, как дорогого нашему сердцу умершего христианина верующего, да, и мы знаем, что когда-то мы доживем, может быть, и когда-то мы встретимся, да, с верующим нашим братом или с сестрой. Есть ли разница между тем, как умер, воскрес и вознесся на небеса Христос? Для нас Он воскресший, Он живой, Он сущий, да, сущий на небесах, да, существующий, то есть чье бытие не прекращается, не останавливается. В то же время мы понимаем, что любой умерший человек, он для нас как бы жив, да? Любой умерший человек, он сейчас не с нами, но для нас он жив, дух его где-то с Господом, и мы верим, что также его существование не прекратилось. Любого умершего человека, но существование грешника – как-то там похуже, да, мы сейчас не будем на этом останавливаться. Существование верующего, спасенного человека, он с Господом. Знаете, разница в том, что после своего воскресения Христос встречался со своими учениками. Он позволял им притронуться к своим ранам. Они, я уверен, трогали его, да, прикасались к нему. Написано, когда женщины вот эти вот шли помазать его тело, умершего Христа, распятого и положенного в гроб, да, и они увидели его, они упали на землю и ухватились за его ноги. Воскресший Христос, он являлся своим ученикам и ел вместе с ними. Воскресший Христос, он был, ну, каким-то необычным, что ли, да, он необычным был даже, исходя из того, что, казалось, учеников уже ничем необычным не удивишь. Но они могли узнать его и могли не узнать его в какой-то момент. Да, он позволял узнать себя и в какой-то момент позволял не узнать себя. Да, он мог пройти через вот эти закрытые двери, он оказывался в их компании совершенно внезапно, неожиданно для них. Да, и как-то совершенно внезапно и неожиданно покидал их. И мы понимаем, что воскресший Христос, он обладал все тем же человеческим телом, все той же человеческой природой, но она изменилась. Воскресшая природа у Христа, человеческая природа у Христа, она была какой-то особенной, и обладал он какими-то удивительными возможностями и способностями. И знаете, вот это размышление о Христе воскресшем, оно для нас является такой радостью, потому что мы понимаем, мы тоже когда-то, не только мы умрем, не только наше существование, знаете, оно не прекратится вот в каком-то духовном смысле этого слова. Но Христос назван первенцем из умерших. И когда-то, как воскрес Христос, так воскреснем и мы. И вот это еще наполняет наше сердце таким упованием, радостью и миром. Понимаете, не просто впереди смерть и отделение души от тела. Не просто впереди вот эта вот какая-то духовная жизнь и разложение тела, физического тела, но впереди воскресение. И впереди обретение тела какого-то особенного. Об этом писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, об этом этого ожидали апостолы, ученики. Понимаете, воскресение Иисуса Христа – это упование и надежда для нас. А воскресение Иисуса Христа – это не какое-то духовное. Ученики тоже когда-то в какой-то момент они подумали было, что видят призрак. Так вот, он не был призраком. Он ел вместе с ними. Понимаете, воскресение Иисуса Христа – это для нас удивительнейшее упование, что когда-то нам предстоит не только умереть, но и воскреснуть. И если радует нас эта жизнь, если она способна как-то радовать нас, да, та жизнь сможет радовать нас больше. И, знаете, и потом он вознесся на небеса. Фактически он покинул их, да? Он вознесся на небеса, ушел от них, при этом дав им какие-то определенные наставления, сказав им какие-то важные слова. И вот потому, знаете, для меня это все-таки загадка. И его воскресение, конечно, для нас, для всех это чудо и загадка. А вот вознесение Христа – это загадка не только для нас с вами, да, это загадка для богословов, которые размышляют об этом. И эта загадка, она так и останется загадкой. Она так и останется вот как бы необъясненной. Это чудо, которое так и останется для нас. Чем больше мы размышляем о вознесении, тем больше оно останется для нас непостижимым. Я попробую объяснить, что же в этом непонятного, что же в этом чудесного-то. Понимаете, Священное Писание рассказывает нам о том, что Сын Божий Христос, Он был всегда. Священное Писание говорит о Нем как о предвечном. И Христос, говоря с фарисеями, Он говорит, прежде нежели Авраам, Я есмь. Прежде нежели Авраам, это вот возможность сказать о чем-то, как кажется, бесконечно далеким в истории еврейского, израильского народа. Да, Авраам как родоначальник этого народа. Прежде Авраама евреев не было, и как бы, ну, это все происходит на этой территории, и как бы и ничего и не было, да, казалось бы. И Христос говорит, что Он прежде. И Священное Писание говорит о нем как о предвечном Сыне. И потом богословы, они уже начинают объяснять и говорить, что в Боге нет нет изменений. Иоанн Богослов говорит, и тени перемены нет. И это значит, что Отец в Троице всегда был Отцом, и Сын всегда был в Троице. И вот эта Божественная Троица, Отец, Сын и Дух Святой, что это было так всегда. Это было просто не всегда для людей понятно. Это было не всегда для людей открыто, хотя во время Ветхого Завета уже Священное Писание намеками определенными, может быть, оговорками, что ли, да, определенными словами показывает нам, что Бог немножко, ну сложнее, немножко непонятнее, непостижимее, немножко все еще более интересно, чем вы представляете себе. И Священное Писание намеками какими-то еще в период Ветхого Завета говорит о Троице. То есть Христос, Он вечен. И придя в этот мир, родившись от Девы Марии, Он принял на Себя человеческое тело. Не просто человеческое тело. Он взял на Себя человеческую природу. Он стал жить как человек, болеть как человек, страдать как человек. И, наконец, Он умер как человек на кресте. И воскрес, как это предстоит людям. Понимаете, это удивительно и непостижимо, и богословы размышляют над этим, и смогли вывести лишь только не умещающиеся в голове вот эти формулы, что божественная и человеческая природа, мы говорим об этом обычно, когда готовим людей к крещению, что божественная и человеческая природа пребывает в Иисусе Христе неслитно и нераздельно, неизменяемо, непревращаемо. И вот это вот божественное и человеческое в Иисусе Христе, ну ладно, да, в земной жизни Иисуса Христа. Вот так непостижимо соединилось, как мы говорим, что на 100% Бог и на 100% человек. И получается 200%, такого вроде бы не бывает, но вот так вот непостижимо, непонятно. И не надо думать, что кто-нибудь более умный сможет это объяснить, потому что тайна всегда останется необъяснимой. Но дальше еще более непонятно и сложно, потому что в Вознесении Он взял с собою эту человеческую природу. Понимаете? И Троица, Отец, Сын и Дух Святой. И теперь Господь пред Отцом. С человеческой нашей природой. Это не только про человеческое тело. Это не про одно только вот человеческое существо, да, которое вот так вот, воскреснув, вознеслось к Отцу Небесному. Это про человечность в целом, что Господь, возлюбив нас, род человеческий, возлюбив свое творение, Он с нами соединил свое вечное и бесконечное бытие и нас сделал причастниками своей божественной природы и в свою божественную природу каким-то непостижимым для нас, непонятным образом включил это и, возносясь, оставаясь воскресшим, совершенным, но все-таки человеком, возносясь к своему небесному Отцу, Он вот эту человечность, нашу человечность, взял с собой навсегда. Знаете, Библия в послании к евреям, такая богословская книга Священного Писания, послание к евреям, И здесь апостол Павел, я думаю, что это все-таки апостол Павел написал, и говорит он, ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Предстать ныне за нас. И вот это с человеческой природой, как бы нося ее, и не знаю, как уж она, обузой ли казалось Божьему Сыну, бесконечному и совершенному, но Он взял ее с собой, потому что возлюбил нас, для того, чтобы стать нашим представителем пред Отцом. И то, что Господь говорит здесь, что для того, чтобы предстоять за нас пред Отцом, это и есть то, что мы несовершенные, то, что мы нуждаемся в Божьей милости, в Божьем прощении. Это и есть то, что мы понимаем, что мы оправданы им, и приходим к Нему. И если мы ошибаемся, если мы согрешаем еще в нашей жизни, то мы можем раскаиваться и уповать на Его милость, потому что Он представитель пред Отцом, пред Судьей за нас. И знаете, это очень, очень важно и очень ценно. Это значит, что есть еще у нас надежда на прощение грехов, на освящение, на то, чтобы быть когда-то вместе с Ним там, пред Отцом. Он прощает, потому что Он наш ходатай, наш заступник. И давайте вернемся мы к апостолам. Вот они находятся на горе. Вот это последняя беседа учеников с Иисусом Христом. Последняя беседа из тех, когда до Иисуса можно было дотронуться, когда Его можно было взять за руку, да, когда можно было задать вопросы и услышать ответ сразу же. Да, и здесь, посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не все ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Знаете, ученики на горе, они видели Иерусалим. Он находился вот прямо буквально у них под ногами. Они могли даже видеть море Средиземное, так высока была эта гора. Они могли видеть вот эту большую территорию. И почему-то им показалось, что наступает Божье Царство. Это не просто, знаете, вот почему-то им показалось. Это им казалось уже давно. Им казалось, что уже пора. Им казалось, что уже невозможно просто так жить, да? Потому что их страной управлял римский чиновник, да? Потому что у них процветала коррупция, и их страна раздиралась на партийную вот эту вот борьбу, что люди разных взглядов готовы были убивать друг друга. И им казалось, что дальше уже просто невозможно, да, им казалось, что Царство Небесное, оно должно уже прийти. Да, собственно, и тот Рим, который назывался всегда вечным городом, да, тот Рим уже около 100 лет раздирался войнами и разными неурядицами. Понимаете, еще за 100 лет до этих событий была эта страшная диктатура Мария и Циллы. Да, еще потом пришел Юлий Цезарь, который развязал гражданские войны. Еще потом его наследник Август Октавиан воевал в жестокой, кровопролитной, в гражданской войне с Антонием. Да, и Ирод Великий, царь Иудеи, он поддержал сперва Антония, потом Октавиана Августа. И потом Август правил очень долго, и потом, после Августа, Тиберий, который половину своей жизни пытался разобраться со своим семейством, которое восставало на него страшнейшим образом. И там был такой разлад в семье, что всему государству было неспокойно. И после того, как он все-таки подавил вот это вот свои семейные неурядицы, после этого он начал такой террор в стране, что это была диктатура Тиберия, когда судили за мысли преступления. Вот это слово «мысли преступления» появилось тогда, при Тиберии. Тогда распяли Иисуса Христа. Когда судили за преступное намерение, и запросто за преступное намерение можно было лишиться жизни. И, знаете, и потому люди не просто они думали, куда катится этот мир. Они были уверены, что он уже куда-то прикатился, и что дальше уже просто невозможно. И эти люди, апостолы, которые проповедовали о Царстве Божьем, и они ходили по деревням и говорили: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Они, конечно же, уже 3 года ждали. Ну где же оно? Когда же оно все-таки здесь, на этой земле? Когда же оно победит на этой земле? И они были уверены, что и мы будем друзьями царя в этот момент. Знаете, в то время не было такого понятия «министр». не было министров, но они фактически были. Это были люди, которых называли друзья царя. И апостолы, они именно так себя воспринимали, как друзья царя. И только что распятие Иисуса Христа похоронило, казалось, их надежду о том, что будет установлено это Божье Царство. И только что воскресение Иисуса Христа эту надежду оживило в них. И теперь они с этой воскресшей надеждой спрашивают у Него, ну не все ли время, а когда же еще? Ну уже кажется, что уже невозможно ждать больше, да? Не все ли время устанавливаешь ты Царство Израилю? Но все гораздо сложнее. И знаете, Господь говорит им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Может быть, несколько дней до Царства Божьего. Может быть, 2 тысячелетия, а может быть 3. И вы не можете знать, когда оно придет. И вы не можете даже представлять себе, что будет твориться в этом мире впоследствии. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. И вот это удивительно. У него, оказывается, другой план. Не изменить обстановку вокруг нас, а изменить нас самих. Да? Не изменить обстановку вокруг учеников, казалось бы, что уже некуда дальше. Да? Казалось бы, что это не христианское, мы не можем Иудею назвать христианским государством. Да? Это монотеистическое государство, в котором несколько молодых людей попытались сбить римского орла с ворот храма Божьего и были осуждены Иродом на сожжение. За что были осуждены на сожжение? За святотатство. И казалось бы, ну куда дальше, да? И Господь говорит, этот мир будет еще более злым. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. И Господь, Он так хочет исправить наши сердца. Господь, Он так хочет изменить что-то внутри нас, что Он не меняет вокруг нас почти что ничего. Он меняет нас, а мы меняем этот мир. И все получается. Потому что Господь сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. И мне хочется сказать еще, вознесение Иисуса Христа – это начало самостоятельности церкви. Они возвращаются с этой горы, возвращаются в Иерусалим, и первое деяние апостолов – это то, что они тут же избирают Матфея вместо выбывшего Иуды. 12-й апостол, кто-то должен заменить Иуду. И до сих пор мы еще пытаемся понять, а правильно они сделали или нет. Потому что Священное Писание ничего не говорит о том, правильно они сделали или нет. И знаете, вот наш этот поиск, он, знаете, даже похож на вот такой вопрос. Они вообще угадали или нет, когда они все вот это начали? Да, избрание Матфея вместо Иуды. Они правильно сделали или нет? Священное Писание не говорит нам этого. Но у нас есть сильные подозрения, что они ошиблись. Но это только наши подозрения. И, знаете, Священное Писание говорит, что Церковь повинуется Христу. Даже более того, апостол Павел, он ссылается на это, говоря, что вот как Церковь повинуется Христу, так и жены, повинуйтесь своим мужьям во всем. Церковь повинуется Христу. И у меня только остается вопрос, как она это делает, да? И если мы задумаемся, а ведь это непросто. Это непросто, потому что нам непонятно, как. Вот в полной мере нам непонятен этот механизм. Мы, конечно, догадываемся, как устроен этот механизм, да, повиновение Церкви Христу. Но это не значит, что мы обходимся без ошибок. Это не значит, что мы всегда в этом успешны. Это не значит, что у нас все получается. Потому что голос Христов в наших сердцах, он очень тихий. И нам так легко ошибиться, и нам так легко принять наше какое-то сильное желание за голос Духа Святого. Нам так легко принять вот сложившиеся непреодолимые обстоятельства, казалось бы, за голос Духа Святого. И, знаете, но Господь, Он меняет наши сердца, меняет наши жизни. И когда мы, знаете, сталкиваемся с этими обстоятельствами, когда мы ждем, что Бог их изменит, когда мы молимся о тех горах, которые стоят, да, о тех водах, которые нам хотелось бы, чтобы они перед нами расступались, как мы пели сегодня. Господь иногда ожидает чего-то от нас. Господь иногда ожидает от нас не просто поступков каких-то, но кажется, что ему интересно, а какой же выбор мы сделаем, да? Какой же выбор мы сделаем? Господи, я не могу жить в этой коррумпированной стране. Господи, здесь такие чиновники, такие взяточники. И Господь смотрит на тебя и... Ну и как ты теперь поступишь в результате, да? Ну и что ты сделаешь? Ну вот у меня, к сожалению, приготовлен конвертик для серьезного разговора, да? И Господь ожидает от каждого из нас. Ну и как ты теперь поступишь в этой ситуации? Как откликнется твое сердце? Оно измененное, оно обладает силой Духа Святого. Ты являешься моим свидетелем или нет? В этой ситуации, в этом мире, на этой земле. И, знаете, и церковь, которая образовалась тогда, когда Христос, казалось, покинул ее, тогда, когда Христос, казалось, поднялся на небеса, и теперь им пришлось принимать какие-то решения. Раньше они ожидали от Него. Раньше вся инициатива исходила от Него. Раньше Он принимал решение, куда идти, что делать, как. И теперь инициативу пришлось брать и не знать, что, как поступить, как правильно поступить. И знаете, в нашей христианской жизни так переплетаются послушание и инициатива. И так нам иногда бывает сложно отличить одно от другого. Послушание и инициатива. И так важно и то, и другое, оказывается. И так важно, чтобы они оставались в каком-то правильном балансе. Потому что без инициативы мы ничего и никогда не сделаем. А без послушания мы наломаем дров и сделаем, но что-то совершенно не то. И в нашей жизни они сплетаются и соединяются, а мудрость – это нахождение баланса между одним и другим. И когда Господь говорил ученикам перед своим вознесением: «И сей я с вами во все дни до скончания века», Он говорил о Духе Святом, Он говорил о том, что Он напомнит о себе, Он утешит, Он научит, и Он даст еще множество возможностей побыть в общении с Ним. И Священное Писание, которое нам осталось, это фактически это это разговор с Ним. И возможность молиться, и возможность собираться в собрание, в церковь, это возможность побыть в общении с Ним. И, знаете, вознесение Иисуса Христа – Это время веры. Вознесение Иисуса Христа – это время веры. Когда-то Христос, Он говорил апостолу Фоме: «Ты уверовал, потому что увидел». Но там потом: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Вознесение Иисуса Христа – это время веры, потому что вот Его непосредственно, ощутимо так, нет с нами. И нам остается только верить, что Он с нами все-таки пребывает, что Его слова, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, что Его слова продолжают быть актуальными, что Его слова продолжают исполняться сейчас. Это время веры. И знаете, и в общем-то неплохо, потому что ведь Бога мы все равно нашими органами чувств воспринимать не можем. Потому что даже если говорить о том, что Вселенную, в которой мы находимся, мы не видим, хотя мы являемся частью ее и находимся непосредственно в ней. Но как мы можем увидеть Вселенную, да? А Бог больше. И Бога мы не можем воспринимать нашими органами чувств, ни нашим зрением, ни нашим слухом, ни потрогать как-то, хотя Бог ближе к нам, чем эта Вселенная. И знаете, Вознесение Иисуса Христа – это время веры для Церкви. Это время, когда мы верим, что Он благословляет нас, что Он пребывает с нами, что Он искупил нас и что Он заботится о нас. Время, когда мы верим, что вот мы говорим, а Он слышит. И если молитва – это разговор с Богом, мы верим, что то, что мы Ему говорим, Он слышит. И дальше потом эта вера, она перерабатывается и становится нашим опытом. Потом наша вера становится нашим опытом. Но сначала это именно вера, а потом в результате опыт. И вот Вознесение Иисуса Христа – это возможность для Него быть со всеми нами сразу. А для нас – верить, что Он с нами, и верить, что Он пред Небесным Отцом. Для нас – верить, что нам здесь отведена определенная задача, определенная роль. Христос много говорил, вот помните притчи о зарытом таланте, помните? И Он сравнивал себя вот с этим уходящим в далекое путешествие господином, который когда-то вернется. И у Него есть в этом далеком путешествии своя какая-то задача, своя какая-то очень важная работа. И определенную работу Он поручает Своей Церкви, раздав прежде таланты и возможности, и ожидает, что в этом ожидании Его мы что-то сделаем, что это ожидание Его мы не используем впустую, не используем напрасно, не растратим на пустяки. Это ожидание Его. И потому что Вознесение Иисуса Христа – это также время ожидания для Церкви. И у нас есть определенные задачи, и мы сейчас, пока Господь еще не вернулся на эту землю, мы сейчас еще можем что-то продолжать делать вместе с Ним, продолжать делать для Него, для того, чтобы и наши жизни не были и не оказались напрасными. Мы благодарим Господа за то, что Он был на этой земле. Мы благодарим Господа за то, что Он приходил сюда. И для нас с вами, друзья, для нас с вами это стало так же важно и так же существенно, как если бы Он пришел в наше время, как если бы Он был нашим современником. Знаете, когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем послания, они, в общем-то, очень современны для нас. Пусть Он не рассказывает нам о рок-музыке, о вейпах и там еще о каких-то проблемах нашего нынешнего общества, но Он пришел в этот мир, и Он стал чрезвычайно современным для нас, потому что самые важные вопросы нашей жизни Он для нас объяснил в своих притчах, в своих проповедях, историях, в том, кем Он был, самое главное, и кем остался для нас. И потому Вознесение Иисуса Христа – это время самостоятельности, время ожидания, время веры и время действий, время труда. Господь сказал, что Он сделает нас Своими свидетелями, давая нам силу Духа Святого. И мы благодарим Его за это.